Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 21 апреля в городе Москва. Зима не сдается. Мы с вами верим и знаем, что обязательно весна наступит, лето будет. Но пока зима, так сказать, дает отворот-поворот, но мы не унываем. И Теос продолжает свое вещание, и я готов начинать Переделкино. Сегодня мы продолжаем разговор, это четвертая часть, мне кажется, это такой очень системный разговор, который может помочь целый ряд сложностей сориентировать, которые происходят в церкви, и мой гость уже четвертый раз, и я очень рад, Галина Бровец, добрый день, Галина.
Добрый день, Алексей, очень рада и очень рада сегодня общаться на ту тему, которую мы подготовили, всем радиослушателям приветствие от меня.
Мы продолжаем говорить об Иисусе и женщинах. Вот как Галина так написала, мне очень нравится. Новая модель меняющих жизнь позитивных отношений. Вот. А если, скажем так, совсем просто, какова роль женщины в божественном домостроительстве? Ну вот, вглядывая в священное писание, потому что мерило, в общем-то, у верующих людей должно быть священным писанием, и к нашему большому счастью в Евангелиях очень много записано вот, отношений Иисуса Христа с женщиной. И вот ну, меня как-то особенным образом... Ну, трогает то, что все-таки воскреснув, да, Иисус именно для женщин он воскрес прежде всего. И что уж говорить, да, у креста остался кто? Ну, скажем так, не мужчины вместе с Иисусом. И мне кажется, это вот такая вот материнская любовь, это то, что, в общем-то, церкви не хватает, и не хватает мужчинам в частности. Поэтому, задумываясь о роли женщины в Божьем домостроительстве, давайте будем глядеть в Священное Писание, чтобы там что-то такое жизнеутверждающее и позитивное рассмотреть, осознав удивительные вообще феномены, я бы сказал, или случаи, когда Иисус строил или выстраивал, или исправлял свое отношение с женщинами. Это просто огонь. Вот. Мы благодарим за письмо такое длинное, такое кричащее, да, которое прислала нам сестра. Мы обязательно на него ответим, как-то посвятим, может быть, передачу даже целую этой проблематике. Но вот в этот раз хочется закончить такую системную, скажем так, подготовку, библейскую модель рассмотреть, в частности, Евангелие, и потом уже переходить в частности. Потому что если библейское основание для нас не основание, то тогда то, о чем говорила сестра, будет продолжаться очень долго, к сожалению. А если вот эту модель человеколюбия, уважения, милосердия, которую показал нам Иисус по отношению к женщинам, прежде всего, да, говоря в рамках нашей передачи, то это будет... совсем уже другие акценты расставлять в том, что и как мы делаем. Ну, сегодня у нас ведущая Галина. Я, так сказать, свое закончил вступление. Передаю вам эстафетную палочку.
Да, Алексей, спасибо. Хочется всего два слова сказать, что вот сестра Дина прислала письмо. Она слушала наш предыдущий эфир. Я, конечно, не могу не откликнуться всем сердцем, потому что она поведала о своей нелегкой судьбе как одинокой женщины в церкви, которой больше 40 лет, и которая испытывает в церкви неуважительное отношение, потребительское отношение. Пожилые сестры, в общем, считают, что она свободна и может... и должна делать в церкви все, что ее попросят. То есть она просто с их точки зрения обязана. А интересно, что и молодые мамочки тоже считают, что у нее нет ни мужа, ни семьи, ни детей. Она, значит, должна вот им что-то. Вы знаете, вот это, ну, на мой взгляд, вот это большая тема для наших евангельских церквей, вообще для церкви Христовой. Вот насколько в церкви, в наших взаимоотношениях отражается наша любовь ко Христу, наша любовь к ближнему, насколько вот то, чему мы учимся в Священном Писании и еженедельно слушаем проповеди с кафедры, вот насколько оно отражается реально в нашей жизни. Есть такой, наверное, до сих пор существует журнал «Вера и жизнь», наш христианский, многие его знают. Так вот, знаете, вот часто бывает вот вера как-то вот отдельно, а жизнь отдельно. И знаете, даже вот это название само, оно настолько вот яркое. Хочется, чтобы вера и жизнь – это было что-то неразделимое. Но, к сожалению, вот в нашем греховном мире, ну, происходит немножко наоборот. И даже вот в Церкви Христовой вместо любви, сострадания, разве эта женщина виновата, наша слушательница, что у нее не так сложилась, может быть, женская судьба, как у других? И она, наоборот, достойна сострадания, понимания, общения, но другого общения, другого уровня, общения любви. И как раз вот Дина спрашивала, занимаюсь ли я исследованием жизни одиноких сестер в церкви. Хочу сказать, Дина, да, мне эта тема очень близка. В свое время я в своей церкви организовала группу по Божьему вдохновению, по Писанию для вдов, для сестер одиноких. Не все одинокие вдовы, вот, а я думаю, что это вопрос будущего. Церкви просто должны уделять внимание в будущем, научиться и учиться регулярно уделять внимание всем группам, которые имеются в церкви. Это семьи, одинокие, бездетные, одинокие мамы, вдовы. Но согласитесь, далеко не в каждой церкви об этом даже думают. То есть вот почему? Ну, время еще не пришло. А вот мне кажется, вот оно очень близко. Пора нам, вот Церкви Христовой, действительно открыть наши сердца и начинать учиться, служить людям. Не только, как мы любим говорить о том, что мы должны благовествовать и нести спасение, а мы должны начинать замечать людей, которые в наших церквах. Но вот... это часть той темы, которую мы сегодня с Алексеем вот хотели бы рассмотреть, обсудить. Христос и женщина. Вот какие взаимоотношения, какое отношение Господа Иисуса Христа во время земной жизни Он демонстрировал по отношению к женщинам? Ну, я думаю, что и Алексей, как пастор, наверняка может подтвердить, что эта тема, ну, довольно редка в наших церквах, редко звучит. И я лично слышала признание одного пастора евангельской церкви, что тема «Христос и женщина», проповеди о женщине, о Божьем замысле, о женщине и спасении звучат, ну, в церквах два раза в год. Это на Рождество и Пасху, когда никак невозможно обойти вопрос. Рождество – это приход Мессии в мир через земную женщину, и Пасха – это когда жены мироносицы стали свидетелями открытой пустой гробницы, и им было повеление от Господа идти возвестить братьям, что Иисус воскрес. И вот если мы не можем эти два основных праздника без женщин как бы праздновать, то давайте посмотрим на другие события, которые происходили в земной жизни Господа, и посмотрим на его общение с женщинами. Почему необходимо об этом говорить? На днях я узнала от своей подруги-сослужительницы, что в ее церкви произошло следующее событие. Один из служителей в своей проповеди или в выступлении на празднике это было, он сказал о том, что Мария – это девушка, простолюдинка, она чуть ли не случайная вот, в замысле Божьем. И как-то вот, дескать, она была обыкновенной, из незнатного рода. Вот вы знаете, вот когда я это услышала, я подумала, что разве это может быть в 21 веке, когда столько написано книг, когда столько богословских трудов издано и написано о замысле Божьем. Существует доктрина о спасении, богословская доктрина о спасении рода человеческого с участием в том числе земной женщины. И вот все вот то, что я услышала, оно совершенно идет вразрез и противоречит тому, что, например, я читала и знаю о Деве Марии, избранной Богом, Матери Господа, о которой было пророчество, что Мессия, Спаситель, родится, Седева родит сына. Пророчество Исаии, неужели оно нам не говорит о том, что «но не мог Господь наш, Бог святой, предвечный, премудрый, ну, случайную девушку какую-то найти вдруг, вот, ну, что называется, вот как брат сказал, типа простолюдинка с улицы». И вот она в замысле Божьем. Я допускаю, что Господь избирает разные сосуды, но судьба Марии, она совершенно необыкновенная. И вот если мы не знаем таких вот азов, давайте сейчас поговорим о Марии. Она не была простолюдинкой. Эта девушка родилась в очень благочестивой семье у Иоакима и Анны, которые многие-многие годы были бездетны. И они уже не надеялись вот, получить это благословение от Господа, но они вымолили, и Господь послал им дочь, которую они назвали Марией. Мария в 3 года была отдана в Иерусалимский храм, что по некоторым данным было совершеннейшей редкостью, потому что в храм допускались только мальчики. И вот Мария жила при храме с 3 до 12 лет, и она училась при храме. И вот хочется сказать о том, что ее родословная тоже есть некоторые данные. Если Иосиф, нареченный муж Марии, был из рода Давидова, то Елизавета, родственница Марии, она была из рода Левиина. Так что никак нельзя говорить вот все то, что было сказано о Марии, что она не из незнатного рода. Это неверно. Что она была обычной, это неверно. Ее судьба необычна, что она была посланным от Бога ребенком. Это чудо, которое произошло в семье Иоакима и Анны. Поэтому говорить о том, что появление Марии случайность, это недопустимо. И давайте пойдем дальше. Мне настолько близок образ Марии еще и потому, что когда эта смиренная девушка услышала возвещение архангелом Гавриилом о том, что она родит сына предвечного Бога, она с кротостью это приняла. Она не отвергла и не испугалась, она была просто удивлена, сказав, как это будет, когда я мужа не знаю. И архангел объяснил, как это произойдет, что сила Всевышнего снизойдет на тебя, и зачатый младенец будет святым и наречется сыном Всевышнего. Могла ли простая девушка с улицы вознести такой гимн хвалы, такое словословие, которое вбирало в себя знания ветхозаветных словословий? Я хочу сейчас вместе с вами прочитать его еще раз. Конечно, на Рождество читается песня «Хвалы Марии», часто ее называют «Магнификатом». И вот как она воздала хвалу и славу Господу, и что включала эта ее песня. Давайте внимательно прочитаем. Итак, Мария воздала Богу славу и хвалу за то, что Он послал своего Сына в мир. И вот слова из Евангелия от Луки, 1 глава, 51-53 стихи. «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». И в свое время, готовя мою исследовательскую работу, я написала пятую главу, каждый, кто вот работал над исследованием христианским, должен был написать главу номер 5, «Богословское обоснование той проблемы, которую он изучает». И мне при изучении образа Марии, ее истории, ее происхождения, ее словословия, ее жизни, мне попался журнал, который издается христианами, так и называется, «Христиане за библейское равенство». И в частности, доктор Карман, она написала о том, что вот вся песня хвалы, «Магнификат» Марии – это коллаж, то есть соединение различных библейских текстов, и я не буду говорить слишком умные богословские слова, дабы не вводить нас в заблуждение, но вот смотрите, в песнь Марии были включены словословия, которые были воспеты Богу Мариам, Деворой и Анной. Но в отличие от Анны, Мария прославляет, вот Анна, она в своем словословии прославляла Бога за освобождение Израиля. А вот в песне Марии она благодарит и прославляет великую работу Бога, которой еще не было в истории. Это спасение всего мира через Сына Божьего, а не только Израиля. И вот, дорогие мои слушатели, Алексей, я просто думаю, ну вот этот сосуд Марии, это была девушка, которая знала Священное Писание, которая любила Бога, которая знала свое призвание в этом мире и понимала. И очень важно для нас знать, что вот даже выбор Богом пола Марии, он указывает на новое, иное отношение Господа Иисуса Христа к женщине и не только к женщине, но и дальше мы посмотрим и к язычникам, потому что мы, бывшие язычники, теперь искуплены Сыном Божьим. И вот об этом, конечно, мы читаем во всем Евангелии, о новом, ином отношении к женщине Господа Иисуса Христа. Иное, если мы говорим иное, то отличающееся от чего? Я думаю, что многие вспомнят, какие замечания и комментарии давали мужчины по поводу того, как Иисус беседует с женщиной. Это когда он встретился с самарянкой, мы дальше попозже поговорим об этом. Также, сейчас, извините, также мужчины думали, вот, например, в доме фарисея, когда Иисус был, фарисей думал, что если бы Иисус был пророк, он бы знал, какая женщина прикасается к нему. Знал ли Иисус? Конечно, знал. Знал ли Иисус, кто такая самарянка? И он ей откровенно говорил о том, что он знает, кто она. И вот здесь я, может быть, сделаю некоторую паузу. Алексей, какие-то мысли у вас возникли?
Вот. Ну, давайте потроллим немножко мужчин, которые в прошлой передаче говорили, что самый худший служитель мужчина лучше, чем самая способная женщина. Вот в рождественской истории получается наоборот, что самая там простолюдинка, обыкновенная, чуть ли не случайная девушка Мария оказалась лучше человека, да, священника Захарии, который был выбран, в общем-то, в свой черед зайти во святое святых, во святое, да, и получить откровение о рождении своего сына Иоанна, которому он не поверил. Да, то есть так вот немножко потроллим, говоря современным.
Ну, вот я так рада, Алексей, потому что вот как важен диалог мужчины и женщины. Понимаете, мне меньше всего, как женщине, хочется говорить, как негативно мужчины к нам относятся, как такое у них искаженное отношение к женщине. Мы все, мы женщины, особенно христианки, ну, мы терпеливые, мы стараемся перед Господом ходить, мы стараемся быть кроткими, лишний раз братьям нашим ничего не возражать. Но иногда хочется просто кричать: ну, братья, ну разве так можно? Ну давайте изучать, давайте смотреть в глубину Писания, давайте смотреть и видеть, сколь Господь наш велик, и для меня, как женщины, насколько он нелицеприятен. Ему о Господе сказано, что во всяком народе человек, боящийся Господа, приятен ему. И вот эти слова чудесные, которые, ну, многие иногда не по назначению используют, что во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского, но часто говорят: да, во Христе Иисусе нет, а вот роли разные. Ну тогда пусть роли разные, но отношения не надо путать, не надо примешивать отношения. Тогда и отношение должно быть нелицеприятное, и отношение должно быть любящее. Я вот хочу как раз говорить о том, дальше сейчас мне хотелось бы поговорить об одной семье, с которой Иисус дружил. Ну, конечно, все христиане знают, что Иисус особенно дружил с семьей Марфы, Марии и Лазарем, братом их. И Лазаря он воскресил. Ну вот что предшествовало воскрешению Лазаря? Какие беседы Иисус вел с женщинами в отсутствие их брата, судя по всему. Но вот и интересно, что все, ну вот есть у нас в христианстве такие некие клише, что Мария, вот она избрала благую часть, она сидела у ног Иисуса и слушала, а Марфа все заботилась о большом угощении. И она все суетилась, и вот Марфа считается суетливой такой вот домовитой женщиной. Но вот хочется тоже и здесь остановиться и сказать, ну так ли это? Так ли Марфа была простовата, и так ли она, ну, не очень внимательна, не столь внимательна, как Мария, сестра ее была? Ну, что ж тут скажешь? Да, Иисус говорил ей: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». И вот интересно, наверное, Марфа учла слова Господа. Как-то у Иисуса, когда умер Лазарь, случилась беседа, которую мы бы сейчас назвали эсхатологической, богословской, беседа о будущем времени, о том, что будет по воскресении мертвых. И никто иной, как Марфа, говорила с Господом и была уверена, что воскреснет брат ее в воскресенье, в последний день. Она говорила со Спасителем о воскресении людей из мертвых. И но интересно, что, говоря, что воскреснет брат ее, и как раз вот в беседе с ней, в ответ на то, что Марфа с верой воскликнула, что воскреснет Лазарь в воскресенье последний день, именно ей Иисус сказал: «Я есть воскресенье и жизнь, и всякий, живущий и верующий в меня, не умрет вовек». И вот здесь очень важно. Иисус задает Марфе вопрос: «Веришь ли всему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Это Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 23 по 27 стихи. Часто ли мы слышим в наших церквах восклицание Марфы? «Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Мы все знаем, что Петр признал Иисуса Мессией. И, кстати, в одном богословском труде я именно это и прочитала, что чаще всего проповедники, поскольку они мужчины, они, конечно, используют восклицание Петра, что «ты Мессия», а восклицание Марфы, оно как-то вообще и даже и не используется в проповеди, поскольку вот Марфа, ну а что, она вот заботилась и суетилась.
Не, ну если бы Марта получила мамы римской пост, как Петр, да, тогда бы все ее приводили в пример. Тут знаете же как, говорится, исповедание исповеданием, а как сегодня говорят, а выхлоп какой?
Да.
То есть Петр-то ему, как говорится, Господь сказал, да, что не плоть и кровь открыл, хотя это не помешало ему потом услышать: «Отойди от меня, сатана», да, одновременно. То есть тут все на одинаковых позициях.
Таким образом, вот я хочу это подчеркнуть. Если мы говорим о богословии, то вот как раз вот Марфа провозгласила одно из величайших христологических понятий. Господи, ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. И вот на протяжении стольких столетий, веков мы читаем, верующие читают о Господе Иисусе Христе, Его дружбе с Марфой, Марией, об их брате Лазаре. И вот это для меня настолько вот дорого, что наш Господь, Царь царей, пришедший в мир, чтобы спасти нас, искупить нас, Он говорил с женщинами, Он не исключал их из своих бесед. И Он говорил, сейчас мы дальше будем говорить тоже о моей любимой, об одной из моих любимых героинь, самарянке. Он говорил с ними о серьезных богословских вещах. И вот сейчас как раз хочется перейти.
Ну, подождите, подождите, вернемся, еще задержимся на секундочку. Ведь когда Иисус говорил там той же самой Марфе, да, веришь ли сему, то есть чтобы верить, нужно знать. То есть там, как говорится, как бы она делами там домашними не занималась, но знала она больше, чем знали, в общем-то, апостолы в исходной точке, да?
Ну, я бы так не формулировала. Это я не осмеливаюсь такое сказать, но речь идет о том, что ее сердце, ее внутренний человек был настроен духовно, и она слышала, потому что женщины, в отличие от мужчин, они, это известно, могут одновременно делать несколько дел и делать хорошо. Когда она готовила даже угощение, это не значит, что она ничего не слышала. Женщины внимательные слушательницы, и они слышат. И вот это вот для меня очень важно, что она... И она не была праздной слушательницей, а она впитывала эти благие глаголы вечной жизни. И она просто вот выдавала целые вот даже христологические понятия. Поэтому вот это очень важно. Никогда не принижать. Вот нельзя так примитивно понимать Марфу. И так хочется, чтобы опять-таки вот... Это я хочу вдохновить и женщин в том числе. Женщины менее склонны учиться на богословских факультетах и изучать богословие. А кто, собственно говоря, а кто мешает нам вникнуть и более глубоко изучить труды, взять, пойти в библиотеку?
Восстановить репутацию Марии, Марфы.
Совершенно верно. Если мужчинам не досуг, если мужчины интересуют другие образы Библии, то почему нам не взяться и не вот высветить то, что глубоко записано на страницах Священного Писания? И если Мария сказала: «И отныне будут ублажать меня все роды», это в своем словословии она говорила, она не почитала вот это нескромностью говорить о том, что ее будут почитать. Также я вижу, что и, безусловно, отображенные другие образы, которые отражены на страницах Священного Писания, образы Марии и Марфы, это тоже... Это честь, оказанная Господом, чтобы вот запечатлеть их. Идем сейчас тогда, с вашего позволения, Алексей, идем дальше. Да?
Конечно.
Говорим о женщине из Самарии. Ну вот ее как бы вот чаще у нас упоминают в проповедях, часто она упоминается. Ее история, ну так, довольно-таки неплохо изучена. И вот что именно я хотела сказать сейчас, говоря о женщине-самарянке. Ну, то, что я уже упомянула, то, что ученики весьма были удивлены, что Иисус беседовал с этой женщиной из Самарии, потому что иудеи с самарянами вообще не общались. Опять вот здесь, если мы говорим о том, что иудеи с самарянами не общались, это просто вот они игнорировали этот народ. Он в глазах правоверных иудеев, это был народ грешный, недостойный, нечистый. И вдруг учитель беседуют с представительницей этого народа. Да еще с кем? С женщиной, у которой было 5 мужей, и этот, который сейчас, с которым она живет, не муж ей. И давайте пойдем дальше. Вот,
еще молились иудеи: «Господи, спасибо тебе, что создал меня мужчиной, а не женщиной».
Да, да, да. И... о чем же вот с этой женщиной беседует наш Господь? Это вообще-то, если честно, но это уму непостижимо. Она с ним заводит разговор о Мессии, о том, где поклоняться Отцу. И вот Господь говорит ей, что «Поверь мне, наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся». И так далее. И Господь говорит о том, что истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине. И вот как раз эта женщина, она интересовалась приходом Мессии. И когда Иисус говорил с ней в этом ключе, конечно, вот она поняла, кто перед ней. Мы, конечно, знаем, что это не плоть и кровь открывают людям, а Господь, сущий на небесах, Он открыл этой грешной женщине о том, что перед ней сам Мессия. И когда она получила благую весть от самого Господа, что она сделала? Она пошла в свое селение и тут же возвестила своим односельчанам, что она встретилась с Мессией. И она привела все селение к Господу. Это опять, вот лично мне, говорит о том, что ну, нет никакого у Господа лицеприятия. Он и через вот эту грешную женщину может возвестить другим о себе и вот принести эту весть. Вот эта история, она несет очень глубокий смысл. Это не просто вот встреча Господа с какой-то женщиной, да, мы понимаем, а эта встреча, вот она показывает, что Иисус, Он нам явил образец такого беспристрастного, свободного от предрассудков отношения к человеку, к женщине, вот, представительницы женского пола. И составной частью такого отношения является способность слушать и способность слышать человека вне зависимости от его положения и отношения к нему в обществе. Вот по мнению одного из служителей, эта история раскрывает несколько важных факторов. Первое. Иисус не осуждал. Второе. Иисус позволил женщине рассказать свою историю без обвинения. И вот ее эта история, она была составной частью ее жизни. Она поведала ему, ей, Господу, все, что было близко ее душе. И вот, конечно, мы понимаем, что Господь пришел, чтобы искупить всех людей, представителей всех народов. И Господь как раз, вот именно я еще раз хочу подчеркнуть, Его святость, Его нелицеприятие, Его любовь ко всему своему творению, а не только к своему избранному народу. Вот нам, язычникам, оказана эта честь. И с приходом Господа Иисуса Христа вот теперь разница между иудеем, представители мужского пола, женского, между иудеем и язычником, она не нивелирована Господом. То есть Он это изменил. Ваши мысли, Алексей?
Ну, видите как, я когда-то прочитал, по-моему, моего любимого Генри Нувена, что люди создают религиозные законы, чтобы было легче не любить. И мне кажется, что вот это да. То, чем и занимался Спаситель, что он рушил все, что мешает любить. И я думаю, что вот так вот, если начать подытоживать наш эфир, у нас 10 минут остается, то, наверное, один из самых ключевых моментов, который, ну, в евангельской истории, давайте начнем, вообще в истории Священного Писания, ну, вот для меня как-то в последнее время, когда я начал об этом больше думать, да, вот это есть же образ материнской верной любви в Священном Писании, который хесед, да, любящая доброта. Это вот то, что, в общем-то, женщина показывает всей своей жизнью. давая жизнь, заботясь о жизни, воспитывая жизнь, давая воспитание детям. И вот эта любящая такая доброта и сострадание, да, или как вот у нас любят обычно говорить материнская любовь, там и в церквях обычно раньше рассказывали такие душещипательные истории, как мама там рвала все на свете, да, все заборы и границы преодолевала, чтобы спасти своего сына. И вот, в общем-то, в Спасителе мы видим именно это, что он рушит все ложное, все ложные вот эти границы и барьеры, чтобы можно было любить. И...
Да. Ну вот для меня, Алексей, это болезненная тема. Любовь в Церкви Божьей. Знаете, вот проповедей очень много. На мой взгляд, вот что, наверное, горько, что мы только слушаем. Только слушаем и наполняем нашу душу, наш разум цитатами из Священного Писания. А так хочется. И вот именно Писание это нас и призывает, чтобы мы поступали по любви, чтобы это не было просто каким-то чувством, которое или оно есть, или нет. Либо я люблю этого человека, либо я его не люблю, недолюбливаю, сторонюсь, он мне не очень интересен, он не очень достоин моего внимания, он ниже моего достоинства, как вот мы говорили о сестре, которая одинока, которую можно использовать почему-то. Слушайте, как-то что-то нам нужно менять в нашем сердце, на мой взгляд. И что-то надо менять в наших церквах, потому что Господь, конечно, спросит лично с каждого. Я давно ответила себе на этот вопрос. Меня очень побудило исследование одно, где исследовались слова из 13 главы 1 Коринфянам, вот так этот называемый гимн любви. Я не перестаю повторять, и я очень люблю это говорить. Когда апостол Павел говорит о любви, он говорит о ней только глагольными формами. Любовь милосердствует, любовь не превозносится, не гордится, не ищет своего, не радуется неправде. Слушайте, это не чувство. Хочу я, не хочу, нравится, не нравится, эмоции я выражаю. Здесь все выражено именно через действия, через поступки. Если я люблю, то я действительно проявляю милосердие. Если я люблю, то я ищу добра, то я и делаю, творю добро ближнему, а не зло. И вот мне кажется, вот Церкви Божьей очень важно это учиться добру. Смотрите, сейчас мы уже будем подытоживать, но я не могу, говоря об отношениях, об общении Господа с женщинами во время земной жизни, но не могу никак обойти женщину из Евангелия от Луки, 7 глава. Это, в общем, довольно большой отрывок. Иисус в доме Симона Фарисея. Появляется женщина, и я уже упомянула, что Симон подумал, если бы Иисус был пророк, он бы знал, какая женщина прикасается к нему. А эта женщина из этого города, которая была грешница, узнав, что Иисус в доме фарисея возлежит, она пришла, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей и целовала ноги его и мазала миром. Боже мой, какая любовь, какая преданность, какое поклонение живому Господу. И вот Надо сказать, что, конечно, это все было, но вопреки иудейским правилам, и, конечно, вообще женщина не имела права присутствовать за трапезой. Когда мужчины кушали, женщины не присутствовали. Это вот у богословов есть эти исследования, что женщинам даже предписывалось не появляться перед мужчинами во время трапезы, запрещалось прислуживать им. Но вот Иисус позволяет этой женщине даже прикасаться, омывать ноги, возливать мира. И это вызвало, конечно, недоумение фарисея. Женщина это поставила учителя в неловкое положение перед всеми этими мужчинами. Но вот Господь принял ее это поклонение. Господь снял с нее вину, и Он сказал ей: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Он принял веру этой женщины. Какая любовь была явлена, какое приятие, никакого унижения, принижения, пренебрежения. Это образец, это просто вот образец для всех живущих. И мы же ученики Господа. Мне так хочется вот видеть такого рода любовь в церкви. Я хочу еще привести нашим слушателям, и Алексей с вами поделиться. Я уже говорила как-то, что меня один раз поразило. Высказывание одного служителя, он пастор церкви, его фамилия Берген. Он говорит о том, что любовь – это как вот отпечатки пальцев, которые мы можем прикладывать, да, и они уникальные. Именно Церковь Христова обладает уникальным отпечатком – это любовью Христа, любовью Божьей. И вот, к сожалению, он говорит, я наблюдаю, что вместо отпечатка любви церкви после себя оставляют шлейф из израненных душ. Слушайте, ну давайте вдумаемся, но это же страшно. Человек приходит, грешник, надеясь, что сообщество Христово, сообщество любящее, сообщество милосердное, доброе, которое принимает всякого входящего. Ну так ли это? Вот так ли происходит в наших церквах? Вот я хотела бы как раз вот просто сердце мое разрывается. Я хочу, чтобы в нашей церкви, в наших церквах вот такая была любовь, чтобы мы отпечаток Христовой любви несли, любовь, чтобы всякий, входящий в церковь, находил там утешение, успокоение души, принятие, любовь. Какие-то такие, слушайте, ну истины, которые сами собой разумеющиеся. Но мне кажется, так еще много надо этому учиться и обращать на это внимание. И не считать людей, которые входят в наши церкви, недостойными нас, святых, искупленных, омытых, очищенных. Знаете, вот не знаю, кому принадлежит авторство этого ролика, надо внимание сильно посмотреть. Вот сейчас в Фейсбуке посмотрела. Очень коротко скажу. «Бушующее море, погибающие грешники». Иисус в этом море вылавливает их и просит тех, кто уже на берегу, тех, кто спасся, помогите мне, помогите спасти тех, кто здесь. А они поют песни и молятся, они не слышат голоса Господа, который один уже устал, он спасает и вытаскивает на берег один, а христиане, они уже спаслись. Им эти люди абсолютно, в общем-то, уже и не нужны. Им нужно только петь и словословить, и молиться. Ну что ж, вот мне кажется, что эта картина страшная. Если
ну, эти... как говорят коучи, на этой фрустрирующей ноте будем заканчивать, потому что уже 50 минут почти. Спасибо вам, Галина, за такой крик души. Я думаю, действительно, каждому из нас, глядя в Священное Писание, глядя на то, что происходит, нужно как-то вот такое посмотреть на то, что вы говорили, особенно про ролик. Какое место во всей вот этой картине спасения занимаем мы? Если бы мы были, скажем так, участниками евангельских событий, где бы мы были? Да, в каком, так сказать, лагере, с каким бы отношением мы относились к людям, к реальности? И вот сейчас, ну там, мы пасхальные будем дни вот эти проживать. Как раз это хорошая возможность поставить себя на страницы Священного Писания и посмотреть, в каком лагере я буду находиться, что я буду делать, что я буду чувствовать, что я буду говорить. Спасибо вам, Галина. Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо, Теутса, за возможность
Спасибо,
проводить
Алексей, и всем
эти
слушателям
передачи.
наилучшие пожелания. С Господом. До
Да, с
свидания.
Богом. Спасибо, дорогие друзья.